Читаем из Ветхого Завета, книга Исход, 20 глава, часть стихов, и Новый Завет, послание апостола Петра, 2 глава, часть стихов. Итак, книга Исход, 20 глава, с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась пред Нем нагота Твоя». И первое послание Петра, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Аминь». Уныние в нашей жизни, оно происходит от нашего недоверия Богу. И псалмопевец, о котором упоминалось сегодня в начале нашего богослужебного собрания, побуждает наше сердце не унывать, потому что Бог – живой Бог. И когда мы выбираем свои собственные пути и листаем условия для Господа, то мы всегда слышим то, что мы слышали, чтобы мы не обращали внимания и не загружали себя проблемой, кто похоронит, или кто будет участвовать, или какой памятник, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне, а кто накормит наших детей. Но если Бог призывает нас, мы должны откликаться на Его призыв. И вот, размышляя в этой теме, мы знаем из Священного Писания, что мы очень часто размышляем сами в себе о смысле нашей собственной жизни, не всегда ставя во главу угла именно Бога, Бога, который сотворил всю Вселенную, Бога, от которого зависит каждый миг нашей жизни. Поэтому Христос и сказал когда-то, что без меня не можете делать ничего. Наверное, только можно добавить ничего доброго, потому что злое присуще нам по природе греховной. И вот, вникая в глубокий смысл, значение роли Слова Божьего в жизни нашей, мы можем видеть, что история человечества, она делится на 4 периода своего бытия на этой земле. 2000 лет до потопа, 2000 лет после потопа, 2000 лет после Христа до восхищения Церкви, 1000 лет царства покоя на земле. И вот в первом периоде мы встречаем отдельные личности, имеющие страх Божий. Мы не знаем, какое количество людей было до потопа. Наверное, много. Трудно сегодня знать об этом, и нам не дано это знать. Но удивительно другая деталь, что вот в том количестве людей, конечно, которых не было, наверное, 10 человек или 5, наверное, были миллионы. Не исключать нельзя этого. И вот в этом периоде удивительно, что находятся три личности. Это Сиф, во времена которого, как говорит книга Бытие, начали призывать имя Бога. Это Енох, рожденный именно от Сифа. Енох, о котором сказано, что, прожив 365 лет на этой земле, он был восхищен, взят с этой земли. Ной, единственный человек вместе со своей семьей, который приобрел благодать у Бога. Так и сказано в 6 по 8 главы книги Бытие, сказано, что Ной приобрел благодать. И что же тогда? Что остальное человечество? Что остальные люди? И вот в этом первом периоде мы видим три ярких таких личности, о которых упоминается вот до потопного периода времени. Во втором периоде появляется целый народ, избранный Богом, чтобы светить имя Божие, чтобы быть царями и священниками, так сказал Бог когда-то и Аврааму, и Моисею. В третьем периоде формируется совершенно новый народ из всех колен, племен, языков под названием Церковь. Народ, в который мы с вами вошли из язычников. Четвертый период – это особый период для Израиля, когда обещания, данные Богом Аврааму, будут исполнены в этом благословенном периоде, и когда Израиль приобретет то царственное величие, и когда Бог будет вновь направлять сердца людей и стопы их ног в то единственное место поклонения, которое Он избрал. И удивительно другая деталь, что во все времена Бог открывался человеку, открывался в разуме, открывался в совести, открывался в природных явлениях. И когда апостол Павел писал послание к римлянам, он выражает эту мысль следующими словами. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть, что нам сказать на то, что сотворено Богом? Что мы можем к этому добавить? Ну, как они, говорит Павел, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То есть мы видим, что Бог никогда не скрывал своего лица от живущих на земле, побуждая человека искать его. А в Деяниях апостолов, это удивительная проповедь апостола Павла в Афинах, она тоже эту мысль подчеркивает следующими словами. Павел, став посреди Ареопага, сказал: «Афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. То есть Бог всегда открывался, а мы, как Его творение, всегда практически не принимали или не хотели понимать Его принципов, Его установлений. И вот когда Израиль в лице избранного народа выходит из Египта, Бог научает его, как должно жить в этих 10 заповедях и как должно поклоняться Ему. И размышляя, мы можем видеть с вами, что во все времена мы, как люди, всегда были склонны смешивать принципы закона нашего, закона природы и с положением благодати Божией, проявляющейся и будет еще проявляться до определенного времени для нас с вами на земле. И вот вследствие этого ни закон, ни благодать не понимается нами как следует. Мы никак не можем порой соизмерить вот наше представление с представлениями Божьими. Они несоизмеримы. И вот таким образом, можно так сказать, неестественная система, созданная людьми, пытающимися примирить закон с благодатью, не достигает и не удовлетворяет вот той многоразличной глубокой потребности нашей души. Мы сами себя в какой-то степени иногда запутываем в простых отношениях, которые Бог предлагает нам. И если внимательно изучать Ветхий Завет в лице этих 10 заповедей и того повторения, которое Моисей уже делает пред Израилем накануне своего отшествия к Господу, он говорит: «Если будете жить, будет благословение. Не будете жить по моим принципам, будете наказываемы, будет проклятие». Но мы обнаруживаем с вами, что вот то начало благословенное, которое Бог положил в Адаме и Еве, оно было утрачено ими в том саду, который Бог сотворил для нас с вами, для них в том числе. И вот это вот неудовлетворение или непримирение закона с благодатью, оно и вызывает в нашем сердце вот эту глубокую потребность, так все-таки в чем смысл нашей с вами жизни? И мы задаемся вопросом: ну как тогда мог спастись грешник, отчасти законом, отчасти благодатью? Сегодня мы встречаем в христианской среде множество людей, знающих Бога, исповедующих Иисуса Христа как своего личного спасителя и одновременно прикладывающие ко спасению множество своих установлений, огромнейшее множество. И вот мы задаемся вопросом: но ведь невозможно совместить закон, наше понимание и ту благодать, которую Бог предлагает нам во Иисусе Христе. И Павел пытался убедить своих братьев по плоти, начиная послание к евреям следующими словами: «Бог, он говорит, многократно, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славой, образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов, воссел одесную престола величия на высоте». То есть опять получается, где мы во всем том, что мы пытаемся сегодня соизмерить закон и благодать? Нет нас там. Мы просто не присутствуем. И мы знаем сегодня, да, сегодня мы знаем, что спасение достигается только через жертву Иисуса Христа. Посредством Слова Божия мы узнаем, как нам должно жить и правильно поступать пред Ним. И вот удивительно, Израиль, когда выходил из Египта, получил от Бога вот такое повеление и указание, как должно поклоняться Ему. И мы вновь возвращаемся к этому тексту и читаем: «И сказал Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих, волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их, и не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась предо мной нагота твоя». То есть это серьезное предупреждение, как поклоняться Богу и в чем. В чем должен был заложен смысл. И вот когда мы размышляем, мы видим, что здесь нет нашего участия. Здесь есть указание от Господа, как должно поклоняться. И мы видим здесь, что Бог не считает гору Синай местом, где Он встречается с грешником. Нет. Бог говорит здесь, что где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. То есть мы скажем следующими словами, что Бог ясно и четко обрисовал путь, и как по нему идти, и что делать в этом пути. То есть мы видим с вами, что Бог желает встречать грешника на жертвеннике, сделанном, как здесь сказано, с неотесанных камней, и на которой не нужно подниматься по ступеням. То есть приход к Богу, он весьма прост. И сказано в одном из мест Священного Писания, что призови имя Господне и спасешься. То есть получить спасение настолько легко, нужно только призвать имя Господне. но насколько мы готовы к тому, чтобы призвать имя Господне, призвать не в своем понимании, не в своем представлении, не в своем соизмерении вот того воспитания, которое мы получали или получаем. Бог желает встречать нас на месте, на котором мы, над которым мы с вами не трудились. Я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. Братья и сестры, мы так много прикладываем порой наших усилий для того, чтобы спастись. Да, сказано в послании апостола Петра, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но вопрос совершения подразумевает в том отношении, и самое главное, наше доверие Богу, наше доверие Его Слову. И камни, отесанные нашей рукой, оскверняют сам жертвенник и оскверняют нас самих. Это удивительный прообраз соединительного центра, на котором, можно так сказать, в настоящее время Бог встречается с грешником. Да, был период до закона, когда и люди до потопа, и тот период до закона, они будут судимы пред Богом по закону совести. Тот период закона, который был дан через Израиля, и ту роль, которую они должны были выполнять, как цари и священники, возвещая правду Божию, он занимал огромное количество времени. Огромное количество времени, чтобы донести вот тот принцип святости и исполнения закона Божия. И мы вместе с тем одновременно встречаем, что мы с вами ослабили закон Божий. Не святость Божию, а те принципы, которые он выстраивал. И мы пытались всю нашу жизнь, даже вот смотря каждый на себя до времени нашего прихода к Господу, как мы строили этот жертвенник. Как мы пытались отесывать самих себя в нашем понимании нашего «я». Тем самым мы оскверняли жертвенник святости Божией. И вот именно Бог через Голгофу, через Своего Сына удовлетворяет все требования закона, праведности и нашей с вами собственной совести. И вот удивительная другая деталь. Мы опять возвращаемся к этим мыслям, но мы говорим сегодня за себя и за все человечество во все времена и повсюду сооружали и, к сожалению, продолжаем сооружать жертвенники своими усилиями и вступаем или восходим по ступеням к святости Божией нами придуманными ступенями, нашими законами, нашими определенными правилами. И к чему это приводит? Оно, конечно же, приводит только к одному – к осквернению, и открывается наша нагота. Размышляя об этом тексте Священного Писания, возникают вот такие некоторые мысли. Вот давайте еще раз прочитаем этот текст. «Если будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». То есть вот в том первоначальном творение нас, как человеков, по образу и подобию Божию, что недоставало, мы скажем, нашим прародителям? Чего им недоставало? Но однако, когда Ева услышала эти слова змея, а подлинно ли сказал Бог? Да нет, если вы вкусите, вы будете как боги. То есть свобода воли, выбора, она более превзошла вот того, мы так скажем, сегодня здравого смысла, вот того доверия Богу. И мы знаем с вами, что после потопа люди стали быстренько, где-то в скорости строить Вавилонскую башню. И они решили так, что мы построим башню до небес, говоря, сделаем себе имя, а потом разойдемся по всему лицу земли. Мы знаем фараона, который ожесточился против народа Божия, хотя ясно прозвучали слова Моисея «Отпусти народ мой поклониться и принести жертву Богу». Что мы слышим в этих поступках или в этих действиях со стороны фараона? В первых именно 10 казней, если так можно выразиться словами Священного Писания, мы видим, что именно волхвы фараона повторяют то, что сделал Моисей. Из этого мы делаем вывод, что сатана часто дублирует, если так сказать, истину Божию. Он ее извращает по-своему. Да, он может проявлять какие-то чудеса, но мы видим из этих 10 наказаний фараоновых, что последующие, после 3-го или 4-го, мы видим, не смогли волхвы ничего делать. И только тогда некое прозрение происходит в сердце фараона. И даже тогда, когда он отпускает Израиль для поклонения Богу, он вдруг одумывается, говорит, что я сделал? Я же упустил рабочие руки, нужно вернуть. И возвращение, мы знаем, было ужасным. Все войско фараонова погибло. Но Навуходоносор, который от Даниила слышал об истине Божией, тот человек, который на себе испытал руку Божию в этом чуде Господнем, он вдруг приходит к мысли и говорит о себе, не я ли построил этот Вавилон, не я ли сделал то ли другое, и вдруг ему слова «безумный», и мы знаем, что он был лишен ума на определенное количество времени. И только тогда, когда он уже по определенному времени приходит к осмыслению, он начинает понимать, что все то, что он делал, это он делал, но это не было для славы Божией. Это не служило вот тому движению подхода к святыне Господней. Открывалась его нагота. Братья и сестры, далеко ходить не нужно. Наша страна пережила не так давно этот ужас безбожия, хотя строили именно это общество на принципах 10 заповедей. Почитайте кодекс коммунизма. Там гласит именно принцип 10 заповедей, но без Бога. Да, было построение выстроено вроде бы на Боге, но на отесанных камнях. И вот эти отесанные камни руками человеческими произвели вот это осквернение и принципов, и самих людей. И мы сегодня живем в период времени, когда непонятно, куда вести. Нет того идеологического фактора, которым можно было бы двигать целое государство. Но Писание, и еще раз Писание, только оно через жертву Христа указывает путь, ведущий к благословению. Поэтому мы иногда сталкиваемся даже в нашей христианской среде, и когда мы благовествуем, мы говорим, людям вам нужно покаяться, люди говорят, а я ничего не сделал, у меня все хорошо, никого не убивал, никого не грабил, у меня семья, живу для будущего потомства, а к Богу, ну, может быть, когда умирать буду. И иногда мы задаемся вопросом людям, которые давно ходят в церковь и не принимают святого водного крещения, мы спрашиваем, но почему так долго ты посещаешь Церковь Божию и не заключаешь завет с Господом? Мы слышим ответ, как правило, обычно один и тот же. Я не готов. А когда мы будем готовы? Когда мы будем готовы? Филипп, который объяснял евнуху путь Господень, он показал, что только во Христе спасение. И вот мы слышим эти слова Деяния апостолов, где он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп говорит ему, веруешь? В Иисуса Христа, верую, крестись. То есть мы иногда сами создаем себе свои собственные жертвенники, отесываем их камнями и не понимая до конца, что оскверняемся сами и оскверняем вот эту, или пытаемся осквернить эту святыню Божию. Пророк Исаия еще в далекой древности говорил, вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер уносит нас. Вот наше участие или наше приложение своего собственного «я» к жертвеннику Господа. К чему оно приводит и что оно показывает? Кто дерзнет сегодня приблизиться к Богу в запачканной одежде? А между тем, это случается всякий раз, когда человек своими собственными усилиями пытается приложить или проложить свой собственный путь к Богу. Мы иногда сегодня радуемся тому, и что люди посещают храмы. Их очень много. Их очень много. Конфессий более 1000. И где понять, где все-таки истина? И Пилат, задавая вопрос, что есть истина, он тоже исходил из своего собственного опыта, когда строил собственный жертвенник своему собственному имени, потому что императоры того времени приравнивались к богам, и им должны были поклоняться как Богу. Но в лице Христа Бог так близко подошел к нам, так снизошел до такой глубины нашего падения, что уже нет необходимости прибегать к орудию законности или восходить к Богу по ступеням своей собственной праведности. И истина спасенного человека всегда отличает особое благоговение пред Богом, особое отношение к Его Слову, желание жить по Слову, не искажая и не ища своего. Апостол Павел писал в послании к Коринфянам эту удивительную мысль, 2 Коринфянам, 4 глава, следующими словами: «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Да, мы с вами обладаем свободной волей. Никто не может ее заставить делать то или другое. Но мы подвержены этому рабству греха, или мы скажем, мы становимся рабами праведности. Когда человек принимает Христа, он становится этим живым камнем, о чем Петр и писал в этом послании, о котором мы уже упоминали, и стоит еще раз вернуться к этим словам: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Жертву Бог ожидает, но какой жертвы? Жертвы наших рук или жертвы нашего сердца, когда мы склоняемся пред Ним и, имея мир с Ним, вдруг видим, что Бог наделил нас некими духовными дарованиями и побуждает наше сердце употребить их для Его славы. Именно жизнь Христа придает силу всякому духовному нашему служению. Бог производит в нас это действие и хотение по Своему благоволению. И каждый из нас, если он будет честен сегодня в своей совести, в своем сердце, скажет, что не было ни для кого из нас ни ясного голоса Божия, побуждающего нас исполнить Его волю. И кто из нас доверяет Христу в деле спасения, тот сам становится непосредственно этим живым камнем. И Петр пишет: «Созидайте из себя дом духовный, священство святое». Эти слова говорят нам о том, что всякий, рожденный свыше христианин, призван трудиться. Да, трудиться прежде всего над своим «я», над собой, побеждая дела плоти духом, но не угождая Богу своим пониманием. А также мы должны с вами, мы призваны к тому, чтобы тот дар спасения, который мы имеем, осуществить его в тех дарах и талантах, которыми каждый из нас наделен по милости Божией. И готовность к труду выражается в призвании к самопожертвованию, о чем уже и говорил брат Александр Петрович. Те люди не были готовы к самопожертвованию. Да, мы сегодня говорим о них, но мы должны посмотреть на себя. Готов ли я к этому самопожертвованию без приложения своей собственной воли подчинить ее Господу? Довериться Богу во всех, мы скажем, мелочах и в огромных проблемах нашей повседневной жизни. Мы так часто, братья и сестры, прикладываем свое тесло к тому святому и даже порой не задумываемся, оскверняем все сами и пытаемся осквернить то, что строим. И строим мы, как правило, не святое. Мы находим тысячу оговорок. Мы можем быть сегодня недовольны служителями церкви, выставляем некую такую вину, что не так что-то сделали в адресе наказания. Но как бы мы сегодня не искали оправдания себе, если мы искренне пред Богом, то Бог положит на наше сердце память имени Своему. И Он придет и благословит нас. Поэтому мы призваны прежде всего быть внимательными ко всему тому, что нам говорит Слово Господне, не повреждая и не искажая его духовный смысл. Ибо нам дана с вами великая привилегия, как новозаветным священникам, входить в самое присутствие Божие. принося жертву хвалы уст наших и подвязаясь в деле Его. И здесь так и сказано: если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их, и не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Это глубокий смысл этих слов сегодня должен побудить наше сердце к размышлениям. А все ли я делаю так, чему учит меня Господь Иисус Христос? А все ли я делаю так, как Он этого желает? И апостол Петр говорит, что приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Итак, что угодно Господу? Какова Его жертва, которая будет благоприятна Ему и Иисусом Христом? Давайте с этими мыслями сегодня и в предстоящей неделе, то, что мы слышали на этом утреннем собрании, будем размышлять, испытывать самих себя, не огорчаясь душой на обстоятельства, не скорбя душой и не вызывая некие вопросы к Господу, не задавая Ему, а могу ли я делать то или другое? А может, мне нужно сделать что-то свое? Нет, нет. Если ты хочешь принести жертву Господу, то не отесывай камни, который Он уже сегодня воздвигнул в лице Иисуса Христа. Аминь.